Добрый вечер всем нашим зрителям на сайте Каббала, Каб ТВ, в стране и вне страны. Мы рады быть с вами на нашем третьем виртуальном уроке «Основы Каббалы». И прежде чем мы начнем, у нас есть новости. Все молодые среди нас, ближайший исход субботы, там будет открытие нашего атара Каб ТВ в Муадоне Бейс Клаб около Дельфинариума в Тель-Авиве. Все приглашаются заглянуть на наш новый форум «Каббала в быстром соединении». Я жду вас там, и ваши вопросы передаются прямо Раву Лайтману. Завтра вечером будет бесплатная вводная лекция в Бейтейну в Тель-Авив, Карлебах 29 в Тель-Авиве. Все приглашаются. Тема нашего сегодняшнего урока – «Пути изучения Каббалы». Но прежде чем мы начнем, Рав Лайтман, на предыдущем уроке мы учили тему «Ветвь и корни». И хотя я понял твое объяснение, лично я не понял, как это связано с моим миром. Можешь ли ты дать мне какой-нибудь пример из моего мира, что, какой на меня влияет? Я хотел вообще сказать обо всех тех темах, говорит Рав, которые мы изучаем. Они выясняются постепенно, хотя мы выбираем какую-то тему. Что такое наука Каббала, первый урок? Корень и ветвь, второй урок. Сегодня тоже особая тема пути изучения Каббалы. Но, в конце концов, невозможно выучить тему без того, чтобы не коснуться и не войти во все остальные темы. Они все взаимосвязаны. И поэтому, хотя вроде бы говорили уже о ветвях и корнях, и действительно, там многое непонятно, и сегодня это выяснится, и в течение еще ближайших уроков тот, кто учит науку Каббала, он постепенно видит, что говорят о всей действительности, об общем законе реальности, что все законы, и мы включены внутри, и наша Вселенная, и наш земной шар, и мы внутри. И хотя мы изучаем иногда какой-то аспект, какой-то кусочек под каким-то углом особым, потом это соединяется, и также ветвь и корень. Сегодня тоже оно будет, эта тема будет внутри нашего урока. Урок, в сущности, наш сегодняшний, как изучают науку Каббала, это наука, как мы уже говорили, что обычная наука, она занимается этим миром. Мы посредством науки изучаем этот мир, изучаем и понимаем законы, и посредством этого мы можем пользоваться ими, но очень многое из нашего мира нам не ясно. Особенно мы ничего не знаем о нашей судьбе, о нашем жребии. Мы не знаем, как реализовать наши желания. Мы находимся всю жизнь в поиске и никогда не достигаем до желаемых результатов. Мы терпим неуспехи. И тяжело найти в нашем мире человека, который буквально счастлив. Все равно что-то где-то мешает, что-то где-то не налаживается. Почему? Ну почему я не могу знать, как преуспеть? Почему я не могу знать, как быть счастливым, радостным, уверенным, знающим? Потому что очень большая часть реальности, она просто скрыта от меня. И мне нечего с этим делать. И поэтому я нахожусь буквально почти во мраке. И наука Каббала раскрывает нам мир скрытый и раскрывает нам то, чего нам не достает, чтобы действительно преуспеть, властвовать над своим жребием, быть счастливым. Как она делает это? Это именно и есть тема нашего сегодняшнего урока. Как и посредством чего мы входим в скрытый мир.
Есть
есть всего четыре подхода к реальности, к исследованию реальности. Я сожалею, что я говорю на языке науки, как ученый, потому что наука каббала – это наука. Когда мы изучаем физику, химию и все прочие мудрости, мы потом пользуемся ими и наслаждаемся этим, но прежде чем насладиться, должны изучить, к сожалению. Прежде надо научиться. Итак, если мы изучаем, как изучали физику каждый из нас в школе, так мы изучаем, что есть реальность, мы можем подходить к реальности, изучать ее, и реальность, она существует. Я нахожусь в ней, не нахожусь в ней, она существует вне меня, образом объективным и независящим от меня. Приходит ученый, и так определил особенно Ньютон, он физик самый великий, который собрал все те знания, которые были до него и до Эйнштейна, это был подход для исследования реальности. Затем пришел Эйнштейн и сказал, нет, реальность, она не то чтобы существовала просто так вне меня, а это зависит, с какой скоростью я движусь относительно реальности. И мы должны не просто видеть процессы, которые имеются во Вселенной, а соответственно тому, насколько мы находимся с ними в совпадении скоростей. Выше скорости света, ниже скорости света, с какой именно скоростью и так далее. Наука современная уже продвинулась еще дальше. Она говорит, не реальность существует, как сказал Ньютон, сама по себе. И не то, чтобы она существовала, как Эйнштейн сказал, что она зависит от моей скорости относительно этой реальности. А мое восприятие реальности, оно является результатом от меня и от реальности вместе, что если я изменяюсь, то и реальность изменяется. И поэтому раскрывают сегодня физики, химики, биологи, что зависит результат от того, кто делает эксперимент в природе, кто исследует природу. Надо брать в условия его, учитывать его свойства исследователя, потому что это влияет на результаты опыта. И тогда, безусловно, мы не знаем, как тогда и что это за результат, который может быть полностью независящим от человека. Нет такой вещи. Всегда мы вносим себя в наше исследование реальности. Поэтому постепенно наука начинает думать, приходить к выводу, что в сущности реальность, она не существует. Она существует в соответствии с нашими мыслями о ней, с нашими намерениями о ней. Мы своими свойствами, своим отношением относительно того, что находится вне нас, рисуем эту картину реальности. Об этом надо подумать, привыкнуть к этой теме, поговорить об этом. Это совсем непросто. Но так говорят современные ученые, так они определяют единогласно. Особенно это началось в биологии, в квантовой физике, и сейчас это буквально об этом говорят все. И действительно начинает быть тут эта тема, принимается и обществом, широким обществом, широкой публикой. То есть это означает, что все зависит от отношения между мной и тем, что находится вне меня. И я в моем отношении к тому, что находится вне меня, определяю в сущности мир, мой мир. И затем, постепенно, посредством науки, мы раскрываем вещи еще более поразительные. Наше отношение, намерение наше, оно буквально строит реальность. То есть, не то чтобы мы смотрели на цветок, и он нас ощущал. Мы можем в своих мыслях повлиять на него. Нет, говорят так ученые. Реальность, она в своей основе простой, соединена, все ее части соединены посредством законов, которые открыли Ньютон нам передал их на ступени более высокой, на уровнях более высоких, тонких, она соединена в соответствии с законами Эйнштейна. На ступенях еще более высоких она объединяется и действует посредством намерений, посредством мыслей наших. И имеется еще уровень над всем этим, что это ступень, на которой мы начинаем относиться к духовному в соответствии с совпадением свойств к этому духовному, к этому скрытому миру. И тогда мы входим в него и буквально в нем изменяем вещи. Это значит, что я могу относиться к реальности хорошо или плохо, и ученые, и все эти науки, они уже сегодня определяют, что это верно. Этим я влияю на мир, и так всякие учения древние в их разновидностях, восточные учения говорят о человеке, надо относиться хорошо, с добром, надо любить ближнего, тебе будет от этого хорошо, всем будет хорошо, это вернется к тебе. И наша Тора говорит именно таким образом, на таком языке. И это понятно человеку. И это вещи якобы древние, только сейчас современная наука раскрывает нам это буквально из своих исследований. Но это пока говорится только относительно восприятия нашей реальности и влияния на нашу реальность, что вокруг нас маленькую. И посредством этого мы пока еще не можем властвовать над своим жребием, над своей судьбой, изменить всю систему законов. Говорят ученые, что на самом деле мир вокруг нас, он не зависит от нас. Он находится все время в состоянии определенном, окончательном, безо всяких изменений. Не как думали Эйнштейн, что это зависит от скорости, это зависит от, и не то, как до сих пор думают каббалисты самые современные, что это зависит от нашей реальности. Мы воспринимаем какую-то реальность, она изменяется в соответствии с нашими свойствами. Нет, она не изменяется. Реальность, она не изменяется. Это называется абсолютный закон природы или Творец, который не изменяется. А мы получаем впечатление от него в соответствии с нашими изменениями. И мы можем определить его влияние на нас в соответствии с нашими изменениями. Не то чтобы он изменялся, а мы каждый раз можем поставить себя, подставить себя под влияние более доброе или более худшее в соответствии с нашим отношением к этой реальности, общей, к этому общему закону. И влияние правильное на реальность, чтобы она воздействовала на нас хорошо, называется намерение. И в соответствии с тем, насколько мы относимся с правильным намерением ко всему широкому миру, не к физическому миру, что перед нами, а к широкому, а к скрытому миру, он начинает быть раскрытым, он начинает приносить мне реализацию законов образом хорошим для меня.
То есть не только своей мыслью я действую на растения или на что-то ради себя, но этим я меняю отношение реальности к себе. И все зависит от моей правильной мысли, от моего намерения. Только я должен знать, какое правильное и какое нет. И согласно этому я буду влиять на себя и на свое завтра, и на судьбу, и на все, что случится со мной, и на все, может быть, что случится со всем миром. Раф Лайтман, ты сравнил каббалу с наукой. Сейчас ты говоришь с тем, чтобы человек, который учит каббалу, должен делать правильное намерение. Я сказал, современные ученые, они раскрывают нам, что опыты в физике, химии, биологии, они зависят от того, кто делает это исследование, от природы исследования, от его свойств. Если это плохой человек, злой, он относится так или иначе, если он нервный или растерянный или расточительный, неважно какие наборы его качеств, тем самым он определяет результат опыта. Он делает те же действия в этом опыте, как и другой, но результат будет отличный. Мы уже знаем это в тонких явлениях, насколько мы входим в материал, насколько мы отдаляемся от грубой материи, входим в более нежную материю, где есть только силы, скажем, не переливание жидкости или электричество, а в перевод информации из клетки в клетки, из клетки в тело или из клетки на всю Вселенную. Согласно этому, мы начинаем раскрывать, насколько мы начинаем влиять на всю Вселенную. Можно называть это аурой или какой-то нежным полем, магнитным или экстрасенсорным, но это намного больше, чем это. В этом мы действительно влияем на всю Вселенную. И намерение – это очень вещь ощутимая, только мы не знаем, как ее задействовать, как ее управлять. И наука Каббала, она говорит «вся», только о намерении. И все наверняка слышали, я думаю, что главное – это намерение. Все, все под действием намерения, что сидят каббалисты и работают в намерении, что они влияют тем самым на мироздание, строят миры, разрушают миры. Различные истории, похожие на сказки. Но на самом деле намерение – это самое сильнейшее оружие, которое есть. Мы видим в нашем мире, в чем сила во взрывном устройстве относительно атомного взрыва или водородной бомбы, или луча лазера, или какие-то тонкие силы, которых вообще не видит. Насколько сила скрытая, настолько его сила более сильно разрушительна, или наоборот. А мысль наша, чистота ее техническая, она самая высокая, которая есть в мироздании, и ее распространение, оно бесконечно. То есть, это не скорость света, когда вся наша Вселенная находится под скоростью света, как писал еще Рамбам, это был великий каббалист, и философ, и каббалист. Но мысль наша, она распространяется над скоростью света. И поэтому она способна влиять самым сильным образом на все мироздание. А вопрос, что такое правильное намерение? Как я могу включить свою мысль, свое желание, куда его направить, на что, чтобы мне было хорошо, чтобы всем было хорошо? Достичь того, что я хочу. Стоит мне это делать или нет? Может быть, я тоже должен знать заранее, как. И здесь мы находимся перед некой стеной. Мы не знаем, как начать, как включить высший мир, чтобы он был благосклонен к нам. Может быть, создать медитацию. Намерение, может быть, это медитация. Можно сказать, медитация, это называется внутреннее усилие, усилие мысли, желание изменить нечто особенное в действительности окружающей меня, повлиять на это. Разумеется, но что внутри этого слова? Правильно, можно сказать медитация. Но это очень отлично от того, что используют во всех кружках, во всех клубах. Из чего происходит намерение? Почему она открывает перед нами высший мир? Почему с помощью нее мы можем изменять мир? Смотрите, что происходит. Каббала говорит следующее. То, что творение называется душа или человек. Или Адам Аришон, первый человек. Это строение, существуют в духовном мире, в неком пространстве, которое мы не знаем. И это строение, душа, она включает 600 тысяч частных частей, которые связаны между собой в единое тело. Тело, это называется душа, она наполняется светом, который тоже называется свет нешама. Это состояние, оно совершенно. В нем мы буквально существуем. Это о том, что мы говорили с вами, что существует нечто абсолютное, и мы всего-навсего части от него, мы постигаем его, мы как бы снимаем с него занавесы и постепенно приближаемся к нему. Это называется душа Нешамат Адама Ришон, и мы части от этой души. Эта душа, как мы слышали из различных историй, мы будем учить, как это случилось. Эта душа, она проходит разбиение. Она опускается на состояние, когда все 600 тысяч этих частей находятся между собой в разрыве. Вместо того, чтобы быть соединены. Это как было единое тело, как у нас тело состоит из миллиардов клеток, и каждая клетка соединена между собой, и каждая клетка знает, что творится с телом, и каждая клетка обслуживает тело. Если клетка не обслуживает тело, то в ней развивается рак, то, что называется. То есть она хочет поглощать все в себя, вместо того, чтобы отдавать все телу. Так мы с вами находимся в таком состоянии, больны духовным раком. Мы как бы поедаем сами себя. И как мы можем достичь состояния, которое, чтобы мы достигли совершенства, вечности, наслаждения, совершенного состояния блаженства. Мы должны достичь этого пространства, этого состояния за Махсомом. С помощью чего? Мы учили закон ветви и корня. Мы говорили об этом. Что это значит? Мы находимся с вами в мире, в котором вся наше хорошее состояние зависит от того, насколько мы находимся в балансе с окружающим нас мире. И не холодно, и не горячо, и не давит, и не тянет. Ничего не. Я в балансе с окружающим миром, и так находится, это происходит с каждой клеткой и с телом. Мысли мои с окружающим миром, никто на меня не давит, никто не тянет из меня что-то. Это самое доброе, самое хорошее состояние. Как мы достигаем такого состояния, чтобы решить все проблемы, и тогда мы становимся счастливыми? И мы находимся с окружающим миром в подобии свойств, в балансе. Как мы этого достигаем? Только когда все эти клетки, они будут соединены в единое тело. До этого момента понятно? Я не понял, что такое Махсом, и каким образом я могу объединиться в 600 тысяч душ, и что мне это даст? Для того, чтобы достичь совершенного состояния, наука Каббала говорит так. Я должен достичь нижнего состояния в состоянии, где я нахожусь в системе Адама Ришон. Как я могу достичь этого? Там я буду находиться в балансе. Никто не будет давить на меня, никто не будет тянуть меня. Я буду находиться в подобии свойств. Мое намерение относительно моего совершенного состояния, оно притягивает меня вперед. Мы говорили, что такое ветвь и корень. Мы находимся в состоянии, которое называется корень. Внизу мы находимся в состоянии, которое называется ветвь. По сути, разница между корнем и ветвью, что в состоянии ветви я нахожусь, вот мы сейчас рисуем сердце, и внутри сердца есть желание насладиться. Там есть точка. Давайте оставим пока это. Это будет слишком тяжело пока. Как я достигаю состояния баланса? Как мы говорили с вами, я вызываю на себя это, из этого состояния обратный свет. Такую силу, которая находится у меня там, в моем высшем состоянии, она излучает на мое нижнее состояние. Если я стремлюсь туда, такую силу, которую называют обратный свет, эта сила притягивает меня к точке баланса, к точке совершенства. И тогда я постепенно прохожу ступени подобия и вхожу в хорошее состояние. Как я этого достигаю? Я обязан сейчас нарисовать сердце и объяснить вам. Раф Лазман, может, вы объясните нам все-таки, что такое Махсом? Махсом – это называется такая граница, которая есть между нами и между скрытым миром. Если между нашим миром, называемый этот мир, над нами находится скрытый мир. Скрытый мир, который мы не видим. Мы не можем знать, что находится там. Для того, чтобы притянуть к нам доброе будущее, я должен вызвать обратный свет. Должен вызвать оттуда к нам высшую силу. И тогда постепенно эта сила, она будет влиять на меня таким образом, что я еще буду подниматься к ощущению все более и более высшему, к развитию все более и более обширному, к ощущению мира возвышенного. И я вдруг начинаю чувствовать в окружающей меня действительности силы, связи, которые находятся в этой действительности. Я начинаю ощущать, что происходит за материей, какие есть связи, почему это так действует, почему я, если я сделаю что-то здесь, в одной точке, я получу вдруг где-то в другом месте какие-то реакции, результаты. Это как в теле. Может быть, я сейчас сделаю ему сейчас хорошо и наслаждение, а еще через час или день это будет зло и будет вред. Мы на теле уже это каким-то образом научились, но о нашей судьбе, о нашей жизни нет. Это то, что происходит со мной, когда я открываю этот махсом, я открываю эти горизонты, я начинаю видеть связи между реальностью, в которую я вхожу, и между будущим и прошлым, и все, что вокруг меня, становится прозрачным. Можно ли сказать... То есть намерение — это как мой глаз. Как будто бы мой глаз. Я начинаю видеть все более и более расстояние, связи между явлениями. Я начинаю видеть себя не только в этом мире, как я... устраиваю себе, как выиграть на бирже, как быть товарищем со всеми, как мне преуспеть в работе, а начинаю видеть над этим,
Когда я вхожу в те границы, которые называются Адамом Ришон, я вижу себя вне всяких моих перевоплощений, Гильгулим. И происходит так, что я уже знаю не только для чего я живу сейчас и как наладить свои дела в течение вот этих жизней, скажем, в течение 70 лет, а я начинаю понимать весь процесс, где я был, в каких местах, в каких жизнях, для чего прежде я перевоплощался и что было со мной, и мое будущее, что предстоит раскрыться мне. Человек начинает в той мере, в которой он раскрывает намерение, развивает намерение, начинает видеть всю реальность и работать с ней таким образом, что он определяет свою судьбу, свой жребий, не подобно тому, как Ньютон или Айнштейн говорили в каком-то расстоянии перед ним небольшом, а над времени, вне пространства. И это ощущение, которого в нашем мире нет, оно не находится в нашем мире. А мы постепенно развиваем это только посредством отраженного света, который приходит к нам и развивает в нас, раскрывает нам горизонты. Вопрос. Так твое объяснение, ваше объяснение буквально напоминает мне тех, кто медиумы, которые читают ваши мысли о перевоплощении. Это люди, которые прошли махсом? Это люди, которые продвинулись в духовный мир? Ответ. Дело в том, что есть люди в нашем мире, которые, конечно же, могут познать мысли человека, видеть тонкие силы в природе. Без всякого сомнения, это существует, мы знаем их. Разница между ими и между каббалистом в том, что он не занимается силами, которые находятся вокруг тела человека. Это поле тонкое, как называется, всякие вот эти тонкие поля, ауры, биологические поля. А каббалист исследует реальность, которая находится над махсумом. Он исследует реальность, которая действует наши намерения не относительно человека, а относительно вот этой реальности, которая называется Нешама Адама Ришон, душа Адама Ришон. И тогда он становится независимым от этой действительности. Он начинает быть в этой мере свободным и определяет ее. Это вещи, о которых нам еще придется поговорить. Что я хочу сказать? В чем в сущности мы вот здесь? О чем, над чем мы вот здесь работаем? Мы работаем здесь над двумя точками. Мы находимся в этом мире в желании насладиться. Нарисуем его как сердце. Раф надписывает «желание насладиться», и в нас имеется еще точка, которая называется точкой в сердце. Это желание отдавать, желание отдачи. Желание насладиться имеется у любого материала, который имеется у нас в реальности, у неживого, растительного, животного, у говорящего. Все атомы, молекулы, что мы только бы не назвали, звезды, вселенная, растения, животные, на всех уровнях, в любой мысли, в любом желании нашем, мы только лишь желание насладиться, желание впитать наслаждение, желание воспринять, прийти к наслаждению. И вот это желание находится под махсомом, внизу под махсомом. Чтобы достичь духовного, видеть мир вне нас, мы не нуждаемся в том, чтобы впитать. Вот это я, Раф рисует на доске квадратик, и это то, что входит в меня. Таким образом, я не увижу ничего из того, что находится вне меня. Таким образом, я могу только получить то, что входит в меня, и все. Как я могу выйти в просторный мир и определить в нем что-то, и посредством этого изменить влияние мира на меня, изменить свой жребий, свою судьбу? посредством того, что я приобретаю иное свойство, свойство отдачи, не впитывания, а отдачи, альтруизм, ашпа. Как это делают? Имеются в нас, и только в людях, не в растениях, не в неживой растительной животной природе, а только в человеке, имеется то, что называется точкой сердца. Это корень из того духовного свойства, которое находится в нашем состоянии в Адаме Ришон. И мы связаны вместе. Точка моя в сердце и точка, которая называется моей душой. И в момент, когда я начинаю стремиться к чему-то, что находится надо мной, к тому, что скрыто от меня, к духовной жизни, к знанию, каким образом раскрыть мир. В этот миг начинается намерение относительно этой души, и в этой мере начинает Орхозер, отраженный свет, воздействовать на меня и исправлять меня, и тянуть меня наверх в это совершенное состояние. Это значит, что все отношение, все действия каббалиста, это как уравновесить эту точку, точку сердца, со всеми его желаниями. Все наши желания, они называются Малхут. А точка сердца называется Бина. Бина – это сила отдачи, а Малхут – это сила получения. Мы, в соответствии с тем, насколько мы можем уравновесить в себе эти два стремления, в соответствии с этим мы начинаем ощущать духовный мир. Насколько эта сила бины, сила выхода из себя будет во мне сильнее, настолько я вижу внешний мир и смогу через него повлиять на себя. Поэтому даже во всех учениях и во всех системах восточных также, все они утверждают, что человек должен любить ближнего, выйти из себя, давать больше. Даже в материальных рамках ясно, что посредством этого человек может, когда выйдет из себя, он повлияет на свой жребий в добрую сторону. Но наука Каббала, дополнительно к этому, она не говорит человеку просто о влиянии на ближнего. Она говорит о том, каким образом он может приобрести духовные силы, которые наличествуют в реальности. В той мере, в которой человек поднимает себя на духовный уровень, он уже из этой души начинает влиять. Ну, скажем, я исправил себя и поднялся на духовный уровень, приобрел духовную силу, намерение. Посредством этого я влияю вот отсюда, из моего состояния, в которое я пришел, на все души, которые находятся внизу. Они находятся уже подо мной. Я могу установить связь с ними, я могу повлиять на их жребий, всех этих душ, которые находятся внизу в этом мире. Получается, как мы говорили, если исследователь, который исследует реальность своими намерениями, своими свойствами, он влияет на результаты материала экспериментов, на результаты своих исследований в лаборатории, которые он делает там эксперименты, каббалист посредством своих намерений, своими намерениями влияет на жребии всех остальных людей. Это результат этого опыта, от его действий, которые он делает. Здесь невозможно сравнить даже суть и силу результатов, которые он приобретает, относительно того, что приобретает, тех результатов, которые получают исследователи в рамках нашего мира. И поэтому, пока человек не поднимается из материального уровня на уровень духовный, он не может повлиять на свою судьбу и не может сделать ничего. Поэтому человечество продолжает страдать, и из поколения в поколение мы продолжаем все больше и больше быть, все более и более несчастными быть. Тяжело нам найти некое наслаждение, покой. И это будет продолжаться, пока не станет нам ясно, что, по крайней мере, некая мера намерений, мы ее должны приобрести, чтобы определять наш жребий и жребий всех остальных душ, от которых мы зависим. Хорошо, говорит ведущий, но мы сейчас находимся в состоянии, что мы учим урок Каббалы. Какое намерение я могу сделать? Это у меня сейчас спрашивает Роза из Ариэль. Как правильно задействовать намерение? Я учусь. Рав говорит, намерение очень простое. В то время, когда я нахожусь вот сейчас на уроке, думать или желать достичь нашего состояния в системе Адама Ришон. Для этого надо изучить эту систему, для этого надо изучить путь, которым мы приходим к этому. То есть в то время, когда мы ее изучаем, в то время, когда мы желаем быть там, мы уже вызываем на себя свыше Ормакив, окружающий свет, и он уже действует на нас. Что значит Ормакив действует на нас, спрашивает ведущий. Ответ. Я нахожусь вот здесь, в состоянии, Раф рисует на доске, нахожусь вот здесь в состоянии совершенном, в покое, все знаю и все определяю. В духовном состоянии. И я нахожусь вот здесь, сейчас, в своих ощущениях, в состоянии, которое называется Оламазе, этот мир, недостаток знаний, недостаток наполнений, нехватка всех тех вещей, которыми я хотел бы быть полон. Безопасность, покой, богатство, счастье. В чем разница между этими двумя состояниями? Наполнение вот здесь и недостаток наполнения вот здесь. Как я притяну наполнение, которое имеется вот здесь, в Каббале это называется ор, свет. Как я притяну свет оттуда к себе? Только своим правильным намерением, которое я в сущности задействую из себя на вот это духовное состояние. Так я должен изучить, что это за состояние, в котором я нахожусь, каким образом я нахожусь там, в каких свойствах, какое строение имеется у меня в духовном состоянии, и поэтому все книги Каббалы говорят только об этом состоянии, в котором человек находится в исправленном состоянии, в состоянии совершенном. Говорят только об этом. А я бедный вот здесь вот, когда мне недостает чего-то, и я же хочу знать, чего мне недостает, мир, в котором я живу, посредством чего и как действовать. Я нахожусь вот здесь, и когда я читаю об этом состоянии моем совершенном, я уже тем, что я читаю о нем, задействую намерение. Хочу я или не хочу, я уже задействую на это намерение. Я желаю быть в нем. Ты читал книги детские, всякие интригующие книжки? Да, в маленьком книге, в маленьком возрасте, говорит ведущий. Так это то же самое, когда читают книги по Каббале, желают быть в том, о чем они рассказывают. И когда желают быть в этом, это называется, включают намерение. И когда включают намерение, то есть всех этих приключений, ты получаешь силу, что ты войдешь, как некий сказочный герой, ты войдешь в этом и будешь в этом. Но из книг, с книгами Каббалы это действительно именно так и получается. Сверху опускается окружающий свет, Ормакив, на нас. Это тот самый свет, который вот здесь вверху наполняет меня, а здесь внизу я пуст, я без него. И он воздействует на меня. Почему он называется Ормакив, окружающий? Он окружает меня и постепенно, потихоньку начинает поднимать меня на этот уровень, на этот уровень совершенный. Ведущий говорит, так он, да, отвечает Рав, если ты занимаешься изучением Каббалы, он уже потихоньку начинает поднимать тебя в состояние исправленное, совершенное, и оно дает тебе силы, намерения, оно раскрывает тебе, где здесь наш глаз, оно раскрывает тебе горизонты, и ты начинаешь видеть связь между вещами и как управлять всей реальностью.
И тогда несмотря на то, что получился здесь сейчас очень большой круг из моих всех объяснений, но мы видим, что только с помощью намерения, которое мы включаем из нашего состояния, только с помощью него мы достигаем совершенного состояния. Поэтому вся учеба, она только лишь для того, чтобы задействовать намерение, и в мире, в который мы имеем намерение, нам светит окружающий свет. И отсюда мы достигаем еще нескольких вещей, о которых мы, может быть, поговорим на следующих уроках. Как же я могу действительно притянуть к себе эту силу, этот высший свет, чтобы справил меня, чтобы изменил меня, чтобы открыл мне горизонты, чтобы сделал меня более сильным, более мудрым, чтобы я знал, как преуспеть. А проблема в том, что человек, который учится в одиночку, ему недостаточно, чтобы быть постоянным и сильным для того, чтобы притянуть к себе окружающий свет в той мере, чтобы он светил на него и влиял на него в достаточной степени. Поэтому мы учимся в группах. И поэтому во многих системах восточных тоже сидят и учатся в группах и задействуют намерения и мысли. То есть человечество уже знает, что в такой форме, когда вместе собираются и своими мыслями и желаниями влияют на мир. Но здесь у нас есть в противовес или в отличие от всех остальных систем, то, что мы учимся здесь об исправленном нашем состоянии. Когда мы находимся здесь, в исправленном состоянии, о нем мы читаем. Если во всех остальных других системах ты берешь какое-то направление, думаешь о нем, здесь тебе не о чем думать, кроме того, что ты, о чем ты читаешь. То есть ты находишься точно в связи со своим исправленным состоянием, и именно оттуда ты притягиваешь на себя энергию, которая тебя исправляет. Если сидят много людей и думают, и учатся вместе, тогда есть у них из этого учения результаты, явления, которые начинают чувствовать, и буквально открывается мир. И тогда начинают видеть себя все более исправленными, и мир окружающим все более обширным. И как достичь этого баланса, о котором мы говорили прежде? Потому что всего-навсего проблема нашего ощущать себя хорошо, это баланс с окружающим миром. Тогда видят законы окружающего мира и законы наших желаний, и из этого приходят к пониманию, как прийти к балансу. Потому что во всем, в чем мы работаем, мы желаем того, чтобы результат он был баланс, было равенство. С помощью того, что мы учим законы, приобретаем влияние окружающего света, мы знаем, как сбалансировать себя с окружающим миром. То есть ты всего-навсего учишь то, каким образом быть в состоянии счастливым, спокойным, самым желанным. На любом уровне, в котором ты захочешь. Если ты хочешь бежать все время, ты будешь бежать, и для тебя это будет состояние покоя. Ты учишься о том, как все это с помощью того, чтобы намерение во время учебы из состояния наивысшего, в котором ты находишься, ты приобретаешь эту силу. Я понимаю, что мое объяснение, оно не совсем просто. Я вошел, может быть, слишком в более внутренние слои и некоторые точки не раскрыл, но постепенно это раскроется, и мы должны, как результат всего этого объяснения, понять только одно. Каббала учит человека, как достичь состояния, в котором он желает находиться. Это все. Ради этого она дана. Нас спрашивает кто-то, некто, который называет себя непонимающий. Он спрашивает, что такое этот Ормаки, что такое Орхозыр, что такое все эти понятия. Все, почему материал, который я читаю по Кабале, они загружают человека понятиями. Почему нет ответа человеку на его желание? Почему так сложно все? Я бы различил здесь на две части. Это наука самая близкая человека, которая обучает его человека, как преуспевать в жизни. Скажем, есть у меня ребенок, что я должен дать ему? Только как преуспеть в жизни, как сохранять себя, не вредить окружающим, чтобы не навредили ему прежде всего. А потом, насколько ты хочешь, есть у тебя хорошие желания, ты должен их проверить, но они, если они хорошие, как их реализовать? Это то, что чему обучает наука Каббала. И поэтому она близка настолько человеку и необходима, с одной стороны. Но с другой стороны, когда человек начинает учить, как же я должен это реализовать, он видит, что это непросто. Он должен сначала узнать, кто я. И этот вопрос, мы начинаем здесь путаться. Что значит, кто я такой? Мы создание, Каббала — это не только психология. Мы должны учить обо всей природе нашей на всех уровнях. Если я должен привести себя к самому совершенному состоянию, я должен быть самому себе психолог. Я должен знать, кто я, что за мир, что такое мир. Я должен знать все это. Нету здесь какой-то нажатия кнопки, какой-то фокус. Человечество искало это тысячи лет, оно не достигло ничего. Мы должны понять, что достичь истины, для этого нужно учиться, как этого достичь. С одной стороны. С другой стороны, я бы не сказал, что это настолько сложно. Всего-навсего человек, он учится из того, что раскрывается ему. Невозможно преуспевать, если ты не знаешь, что такое успех, в каком мире я нахожусь. Ты должен чему-то учиться. Но наука Каббала раскрывает тебе горизонты. Ты учишься этому не из книг, как математика или физика, которая говорит о чем-то отвлеченном. Это не относится ко мне, я не знаю вообще, где это, вообще для чего мне это нужно. Ты в той мере, в которой ты учишься, вдруг начинаешь видеть, что это ты и мир твой, и ты знаешь, как тебе с ним контактировать. Ты знаешь, как это, где это находится в тебе и в мире. Я бы сказал так, тот, кто учится, он входит в учебу, и для него это становится похожим на те книги, на те книги приключений, которые мы читали в детстве. Я так это вижу. По крайней мере, я в этом нахожусь до сих пор. И не случайно это называется раскрытие миров. То, что было скрыто, раскрывается. Что значит все приключения? Это то же самое, только ты входишь в другие пространства. Это не просто какие-то пришельцы, или ты летишь на какие-то звезды. Это буквально миры. Это создание, это творение, другие. Мы еще не говорили об этом, и, может быть, поговорим об этом на более продвинутых этапах. Что такое ангелы, какие силы существуют во всех этих горизонтах, которые ты раскрываешь. Это просто ощущение, впечатление. Спрашивает нас Томас из Мюнхена. Можно ли применять Каббалу в обычной жизни? Обязаны, мы говорили в предыдущем уроке, когда ты меня тоже обвинял в том, что я недостаточно объяснил. Мы говорили о том, что есть пять миров. Адам Кадмона, Целут, Брия, Цира, Асия. И наш мир. И все эти миры, они параллельны. И когда я нахожусь в нашем мире, я должен подняться со всем своим пониманием этого мира на более высший мир, еще выше, и еще выше. То есть человек начинает видеть, другими словами, он начинает раскрывать в нашем мире духовную систему. Он раскрывает, скажем, я с тобой, с ним и со всеми, с нашими слушателями. Мы находимся сейчас в связи. Что значит, что я сейчас раскрываю дополнительный мир? Я вижу, что стоит за этой связью. Кто такой? Как мы влияем друг на друга? Как мы связаны друг с другом? Кто мы на самом деле? Нет, не биологическое тело, а кто мы на самом деле? Какие мы создания? Что мы такое? Какие мы кругообороты прошли? Что нам еще предстоит пройти? Почему это так все связано? Это раскрывает перед тобой все. И выходит, что то, что я нахожусь сейчас в этом мире, я женат, живу с семьей, учусь, работаю, нахожусь в различных системах отношений с различными службами. Все это я должен сохранять. Но наука Каббала раскрывает мне в них связи и силы, в которых я должен устраиваться. Я не должен отрывать себя от этого мира и лететь на какие-то расстояния, в какие-то измерения. Наоборот, я притягиваю эти высшие миры, эти высшие связи в наш мир. Я нахожусь здесь, в этом мире, и учусь лишь, насколько я все более и более в нем устраиваюсь. Я вижу на тебе, что был тяжелый урок. Я извиняюсь, иногда не выходит относительно легкое объяснение, но каждый раз, когда слышат все более и более, то это тоже проясняется. То есть Каббала немножко глубже, чем я думал прежде. С нами были сегодня 16 человек из Петах-Тиквы, Рахель из Даллас, Рахаэль Гади из Холон, и там было 40 человек, Анна Двора из Арада, из Тель-Авивского центра было 70 человек, Шай Замир из Ханох из Италии, группа из Кирьят-Гата, группа из Ашдода, клуб в Узеле, Дорит из Кибуц Давна на севере, Ор из Тиква на севере, Гилат из Раананы, 60 искр из Раананы, направлены в едином намерении со всеми. Из Мале Шамрон было 72 человека. Нир из Ришна Лициона тоже 72 человека. Есть из-за границы поздравления. Есть друзья из Лос-Анджелеса, из Атланты, Нерон из Сакраменто, из Бруклин. Есть группа из Казахстана, 25 человек из Сан-Франциско, 10 человек из Вильнюса, Марик из Сан-Хозе, Марина и Джордж из Милоки, из Мексики, Симон из Винскинсон, Луис из Рио-де-Жанейро, из 60 человек. Из шести человек. И из Германии 14 человек. То есть со всего мира мы многих знаем из того, что мы делаем два раза в году конференции, собрания мировое со всеми нашими друзьями во всем мире. Тема следующего нашего урока это Израиль и народы мира. Какая роль Израиля в духовном развитии всего мира? И еще будет объяснение, что такое Ханука, его духовное значение. Ханука – это праздник света, и почему такие традиции? Мы приглашаем вас присылать вопросы на том форуме, который мы раскрыли. Я приму все ваши вопросы, передам их Раву Лайтману, и все получат ответ. Рав, ты вспомнил те собрания, которые мы делали. В последний Суккот мы сделали такое собрание. В том мировом собрании участвовали более 1000 человек. Это ученики Рава Лайтмана. И мы подготовили особенный клип из того собрания в Суккот. Сейчас мы вам покажем. Seven, six, six.